Мы продолжаем чтение книги «Блаженной памяти» старца Паисия Святогорца. Слова. Том 1. «С болью и любовью о современном человеке». Неправедный человек испытывает страдания. Старец говорил, человек неправедный, да и вообще любой, кто в чем-либо провинился перед другим и не попросил прощения, терзается от угрызений собственной совести, а кроме того, от негодования того человека, которого он обидел. Ведь если тот, с кем поступили несправедливо, не простит своего обидчика и будет сетовать на него, то последний начнет испытывать сильные терзания и страдать. Он не сможет уснуть, он будет чувствовать себя, словно его швыряют штормовые волны. Уму непостижимо, как он ощущает негодование обиженного им. Когда один человек любит другого и в положительном смысле этого слова думает о нем, то последний ощущает эту любовь. В случае с обидчиком происходит нечто подобное. О, тогда возмущение обиженного выворачивает ему душу. Даже если он находится где-то далеко, хоть в Австралии, хоть в какой другой стране, если чья-то душа возмущена по его вине, то он не находит себе покоя. Старца спросили, «Старец, а если он бесчувственный?» Старец отвечал, «Ты думаешь, что бесчувственные люди не испытывают страданий? Испытывают. Только они отвлекают себя развлечениями, чтобы забыться. Может быть и такое. Неправедно обиженный простил виновного, но в его сердце еще осталось немного возмущения. Тогда и сам он в некоторой степени страдает. Но виновный в его возмущении страдает очень сильно». Однако, если тот, кто виновен, попросит прощения, и неправедно обиженный его не простит, то страдать начинает он сам. Нет пламени, которое жжет сильнее, чем внутреннее жжение души, происходящее от угрызений совести. Совесть такого человека еще в этой жизни мучается, ее непрестанно гложет внутренний червь. Но нет сомнения, что в иной, вечной жизни червь неусыпающий будет голодать его совесть еще сильнее. Если в этой жизни человек не покается и не возвратит ближним своим то, что он неправдой отнял у них, хотя бы своим благим произволением, если сделать это иным способом, уже невозможно. Помню одного адвоката, который сделал людям много несправедливостей. Как же он мучился в конце жизни? В области, где находилась его адвокатская контора, было много животноводов, и поэтому были нередкие случаи потрав скотом посевов и лугов. Виновные в потравах пастухи обращались за помощью к этому адвокату, и тот с помощью лукавства выворачивал дело так, что убеждал в их невинности и агронома, и мирового судью, а несчастные земледельцы не только не находили справедливости, но еще и обретали неприятности на свою голову. Этого адвоката все знали как облупленного, и никто из честных людей к нему даже близко не подходил. И вот послушайте, что посоветовал одному духовно чуткому пастуху, живший в тех краях, его духовник. У этого пастуха было небольшое стадо овец и собака. Однажды собака ощенилась, и пастух раздал всех щенят. В те самые дни потерялась одна овечка, оставив ягненочка-сосунка. Ягненок, не находя матери, бегал за собакой и приучился к ее молоку. Собака чувствовала облегчение. Оба животных так привыкли к этому, что искали друг друга. Как ни старался их разлучить бедный пастух, они все равно сходились вместе. Пастух, будучи духовно чутким человеком, не знал, можно ли есть мясо этого ягненка, и решил спросить об этом у духовника. Духовник, зная, что пастух беден, подумал и сказал: «Нет, сынок, мясо этого ягненка есть нельзя, потому что он вскормлен собачьим молоком. Сделай-ка вот что. Отнеси этого ягненка в подарок нашему адвокату, потому что и другие пастухи носят ему ягнят и сыр. Пусть он и ест это мясо, ведь только у него есть на это благословение. Все люди знают, какой он несправедливый». Состарившись и будучи прикованным к постели, неправедный адвокат мучился от кошмаров и не мог спать. Это продолжалось годы. Вдобавок его разбил паралич, и он не мог говорить. Духовник старался убедить его хотя бы написать свои грехи на бумаге, но несчастный вконец потерял контроль над собой. Священник был вынужден прочитать над ним молитву «Седьми отроков над немощным и неспящим», чтобы тот хоть немножко уснул, а также заклинательные молитвы, чтобы хоть как-то облегчить его состояние. Так адвокат и скончался, и теперь остается лишь молиться Богу, чтобы он дал его душе действительный покой. Старца спросили: «Старец, многие люди уверены, что на них навели колдовскую порчу. Может ли порча навредить человеку?» Старец отвечал: «Если у человека есть покаяние, и он исповедуется, то не может. Для того, чтобы порча навредила человеку, он сам должен чем-то дать дьяволу право над собой. Например, человек несправедливо поступает по отношению к кому-то, обманом совращает девушку, совершает еще что-нибудь подобное этому. В этом случае ему надо дать покаяться в содеянном и спросить прощения у того, кого он обидел, поисповедоваться, исправить и загладить то, что он сделал. В противном же случае, хоть все священники соберутся его отчитывать, колдовская порча не рассеивается. Да хотя бы ему и не сделали никакой порчи, для того, чтобы он мучился, будет достаточно лишь одного озлобления обиженной им души. Несправедливость бывает двух видов — материального и нравственного. Материальная несправедливость — это когда человек несправедлив с кем-то в материальном и вещественном отношении. Нравственная несправедливость — это когда кто-то, к примеру, закружит голову девушки и совратит ее. А если обманутая девушка вдобавок сирота, то обманувший ее обременяет свою душу в 5 раз тяжелее. Знаешь, как быстро пули находят таких безнравственных людей на войне? На войне божественную справедливость и попечение Божие о людях видно особенно отчетливо. Война не терпит бесчестия. Человека безнравственного быстро находит пуля. Однажды наши 2 роты должны были сменить на передовой батальон, который уходил на отдых. Во время смены коммунисты пошли на нас в атаку, и закипел бой. А один солдат из уходящего батальона совершил за день до этого мерзкое бесчестие, насилие над несчастной беременной женщиной. Ну и что же? В том бою был убит только он один. Разве это не страшно? Все потом говорили: так этой скотине и надо. По делам шлепнули. А еще это случается с теми, кто лукавит. Стремится убежать да улизнуть. В конечном итоге оказываются убиты именно они. Те, в ком есть сильная вера, естественно, и живут честно по-христиански. И вот что замечено. Такие люди берегут честь своего тела, и это защищает их от вражеских пуль и осколков даже лучше, чем если бы они носили на себе частицу честного креста Господня. Неправда причиняет страдания потомкам. Старцы спросили: «Старец, когда я ушла в монахини, мои родные обошлись со мной несправедливо. Могу ли я сейчас взыскать с них то, что мне полагается по закону?» Старец отвечал: «Нет, это неправильно». Старцы спросили: «Да, но я боюсь, как бы за ту несправедливость, которую они сделали, их не постигло какое-нибудь несчастье». Старец отвечал: «Ты только посмотри, сколько у тебя чистого любочестия. Если бы я был на твоем месте, то сказал бы им так: для себя мне ничего не нужно, однако я хотела бы, чтобы вы своими руками раздали бедным ту часть наследства, которая принадлежит мне. И прежде всего, помогите нашим бедным родственникам. Я говорю это для того, чтобы ваших детей не постиг гнев Божий. Ведь иногда бывает и такое. Отец дает чужим людям милостыню напомин своей души, например, дает деньги на какое-то богоугодное заведение, но собственным детям при этом не оставляет ничего. Может случиться, что в какой-то семье дед или бабушка совершали какие-то несправедливые поступки, но на них самих это никак не отразилось. Однако наказание постигает их детей или внуков, которые заболевают и бывают вынуждены растратить на врачей то, что было собрано неправдой, чтобы таким образом оплатить долги предков. Помню одну такую семью, на которую обрушилось много напастей. Сначала тяжкая болезнь поразила главу семьи. Несколько лет он промучился, будучи прикованным к постели, и после этого умер. Затем умерла его жена и дети, один за другим. Недавно умер и последний, пятый ребенок. Эта семья была прежде очень богатой, но дошла до нищеты, потому что для того, чтобы заплатить врачам и покрыть разные другие расходы, они распродавали все, что имели, из-за бесценок. «Почему же на них сыпется столько болезней и бед?» — удивлялся я. С некоторыми членами этой семьи я был знаком. По ним было видно, что их беды не имеют ничего общего с теми благословенными испытаниями, которые посылает своим избранникам Бог. Скорее всего, подумал я, в их случае вступили в действие духовные Божьи законы. Для того, чтобы развеять сомнения, я постарался расспросить об их семье некоторых достойных доверия стариков, их земляков, которые рассказали мне следующее. Глава этой семьи получил от своего отца какое-то наследство и впоследствии увеличил его, совершив различные несправедливые деяния. Например, какая-то вдова просила у него взаймы денег, чтобы выдать замуж свою дочь. Свой долг она вернула бы после уборки и обмолотки хлеба. Он же давал ей деньги при условии, что она перепишет на его имя свой участок под строительство дома. Будучи в нужде, несчастная давала ему все, что он просил. Другой человек просил взаймы для того, чтобы уплатить долг банку. Взятые деньги он вернул бы после уборки хлопка. Но несправедливый глава семьи не соглашался и требовал взамен целое поле. Несчастный, боясь преследований со стороны банка, отдавал ему свое поле. Третий просил одолжить немного денег, чтобы заплатить врачам, и злой взаимодавец требовал у него корову. Бедняк отдавал ему то, что он просил. Таким способом Этот человек сколотил себе немалое состояние. Однако весь ропот страдальцев ударил не только по нему самому и его жене, но даже по их детям. Таким образом, вступили в действие духовные законы, и самим членам семьи несправедливого богача пришлось оказаться в шкуре тех, кто был обижен ими. Так для оплаты врачей и прочих расходов, связанных с болезнями, несчастными случаями и другими бедами, они за бесценок распродавали все, что имели. Из больших богачей они превратились в нищих и ушли из жизни все один за другим. Конечно, Бог будет судить их в соответствии со своей великой любовью и справедливостью. А те, кто, находясь в нужде, были вынуждены продать последнее, чтобы заплатить врачам или кому-то еще, и из-за этого обнищали, получат мзду в соответствии с той неправдой, которую они претерпели. Люди же несправедливые, претерпевая такие несчастья, оплачивают ими свои долги перед Богом. Тот, кто поступает с нами несправедливо, благодетельствует нам. Старцы спросили: «Старец, как мы должны относиться к человеку, который поступает с нами несправедливо?» Старец отвечал: «Как мы должны к нему относиться? Как к нашему великому благодетелю, который делает на наше имя вклады в Божию сберегательную кассу. Такой человек навеки делает нас богатыми. Разве этого мало? Разве мы не любим того, кто нам благодетельствует? Разве мы не выражаем ему свою признательность? Точно так же мы должны любить и быть благодарны тому, кто поступает с нами несправедливо, потому что он благодетельствует нам для вечности». Как люди неправедные навеки лишены оправдания, так и те, кто с радостью приемлет неправду, получают оправдание вечное. Один благоговейный человек, глава семьи, претерпевал у себя на работе много несправедливостей, но у него было много доброты, и все неправды он терпел без ропота. Однажды он приехал на Афон, пришел ко мне в келью и, рассказав о своих искушениях, спросил: «Что ты посоветуешь мне делать?» «Продолжай, как начал», — ответил я. «Уповай на божественную правду и божественное воздаяние и терпи. У Бога ничего не пропадает. Делая так, ты вкладываешь свои богатства в сберегательную кассу Бога. Нет сомнений, что в жизни иной ты получишь воздаяние за те испытания, которые на тебя навалились. Но кроме этого знай и то, что благий Бог дает воздаяние несправедливо обиженному человеку еще в этой жизни, если не всегда ему самому, то обязательно его детям». Бог промышляет о своем создании и знает, чем ему воздать. Если человек терпит, то все встает на свои места, Бог все устраивает, но требуется терпение, терпение, в котором нет рассудочности. Раз Бог все видит и следит за всем, то человек должен без остатка верять себя ему. Посмотри на Иосифа, ведь он молчал, когда братья продавали его в рабство. Он мог сказать: «Я их брат», но не сказал ни слова. Зато потом Бог сказал свое слово и сделал его царем. Если же у человека нет терпения, то его жизнь превращается в муку. Ему хочется, чтобы все совершалось так, как удобно ему, так, чтобы ему было хорошо. Но, естественно, что и покоя он не находит, и происходит все не так, как он хочет. Если человек в этой жизни претерпел несправедливость от людей или от бесов, то Бог из-за этого не переживает, потому что душа такого человека получает прибыль. Однако мы часто говорим, что кто-то поступает с нами несправедливо, тогда как в сущности мы сами несправедливы к другим. И в этом случае нужно быть внимательными и осознать, что виноваты мы сами.
Yeah.